Национальный архив США направил на прошлой неделе Конгрессу свой второй доклад, основанный на материалах американской разведки о нацистских военных преступниках и их послевоенной судьбе. В соответствии с законом о раскрытии информации о военных преступлениях нацизма, принятым в 1998 году, гриф секретности был снят с 8 миллионов страниц документов. По этим материалам изучавшие их историки подготовили в 2007 году первый доклад, о котором тогда в интервью «Радио Свобода» рассказывал один из его авторов, профессор Норман Годе. Сегодня Норман Годе рассказывает моему коллеге Владимиру Абаринову о наиболее интересных открытиях второго доклада.
Доклад, озаглавленный «Тень Гитлера», имеет подзаголовок «Нацистские военные преступники, разведка США и холодная война». Он посвящен щекотливой теме – сотрудничеству бывших нацистов с американской разведкой. Неприятная для американцев правда, именно по этой причине документы так долго оставались засекреченными, состоит в том, что в годы Холодной войны ЦРУ использовала или пыталась использовать в своих интересах лиц, в чьей причастности к военным преступлениям оно не сомневалось. Профессор Года, который работал над докладом вместе с профессором Ричардом Брайтманом, говорит, что отношение к бывшим нацистам изменилось после начала Холодной войны.
Первоначальные инструкции, изданные сразу после войны, четко определяли категории лиц, автоматически подлежащих аресту. Одну из таких категорий составляли бывшие сотрудники гестапо, другие – бывшие военнослужащие СС и так далее. Но уже в начале 1947 года военной контрразведки США больше не вменялось в обязанность арестовывать этих людей. Общие задачи использования бывших офицеров гестапо и СС в интересах разведки никогда не существовали. Однако это происходило в особых случаях. Мы не обнаружили никаких документов, в которых правительство США, командование вооруженных сил или хотя бы руководство контрразведки давали бы указания своим подразделениям на местах активно вербовать бывших гестаповцев или офицеров разведки СС.
В России одним из доказательств лицемерия Америки в этом вопросе считается дело ученого-ракетчика Вернера фон Брауна. Он, дескать, был членом нацистской партии и имел звание офицера СС, правда, самое мелкое – унтерштурмфюрер. На заводе по производству ракет, которыми обстреливался Лондон, использовался труд узников концлагерей, причем режим в этих лагерях был крайне жестоким. Тем не менее, фон Браун получил вид на жительство, а затем и американское гражданство, и стал одним из разработчиков космической программы США. Браун сумел убедить американских следователей в своей аполитичности. По его словам, после того, как немецкий ракетный проект поступил в ведение рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера, у него не было иной возможности продолжать работу. Гиммлер будто бы даже приказал начальнику гестапо Мюллеру арестовать ученого по обвинению в саботаже, поскольку вместо того, чтобы делать чудо-оружие, Браун мечтал о полетах на Луну. Ценой освобождения стало согласие надеть эсэсовские погоны. Никаких документов, подтверждающих рассказ Брауна, найти не удалось. Ему просто поверили. Военное командование смогло добиться от Конгресса разрешения на въезд лишь 100 немецких ракетчиков, хотя Браун требовал для своих сотрудников 500 виз. Профессор Норман Года.
Насколько я понимаю, фон Браун весьма успешно справился с задачей, представляя себя как просто инженера, разработчика гироскопов для летательных аппаратов и других подобных устройств. Точно так же делали и все остальные немецкие ракетчики, ученые и инженеры. В то время еще не было известно о том, что они имели отношение к жестокостям Нордхаузена, к подземному заводу в туннелях, пробитых в толще гор, к использованию рабского труда заключенных. В какой-то мере об этом знали, но смотрели сквозь пальцы. Полагаю, командование в первую очередь интересовалось их профессиональной квалификацией. Помнится, я видел собранные разведкой публикации немецких ученых, при чтении которых можно было сделать вывод о том, что некоторые из них как минимум были знакомы с результатами медицинских экспериментов в лагерях и тому подобной информации. Но мне неизвестно, читал ли кто-нибудь внимательно эти материалы. Так что главной задачей было использовать их научный опыт. Другая сторона этой медали – советская практика использование немецких специалистов в области авиации и ракетной техники. Не знаю, насколько внимательно Советы проверяли возможную причастность этих людей к военным преступлениям.
Я занимался этим вопросом. Совсем не проверяли. Этот аспект советскую разведку просто не интересовал. Сначала производство было восстановлено на месте, в Саксонии, на главном предприятии компании «Юнкерс», и в Тюрингии, в Нордхаузене, где осталось оборудование фон Брауна и часть его персонала. Немецких атомщиков вывезли в Советский Союз сразу, а вскоре за ними последовали и ракетчики. Советская разведка пыталась переманить и фон Брауна, который оказался к концу войны в американском оккупационном секторе, но из этого плана ничего не вышло. Продолжим разговор с доктором Года. Одна из глав доклада «Тень Гитлера» называется «Нацисты и Ближний Восток». У Гитлера были обширные планы относительно этого региона. Нацистской Германии была отчаянно нужна нефть. Стратегический план состоял в том, чтобы из Северной Африки пробиться в Палестину, в то время подмандатную британскую территорию, оттуда в нефтеносные Ирак и Иран, а затем соединиться с немецкими войсками на Кавказе. Союзником Гитлера в осуществлении этого плана стал великий муфтий Иерусалима Хадж Амин Эль-Хусейни.
Великий муфтий Иерусалима возглавлял радикальное националистическое движение в Палестине и был одним из главных вдохновителей серии кровавых мятежей против британских властей в период с 1936 по 1939 год. В ходе последнего из этих мятежей он был вынужден бежать в Багдад, и британцы сумели подавить мятеж. В ноябре 1941 он объявился в Берлине, а в июне-июле 1942-го африканский корпус Роммеля был близок к тому, чтобы сокрушить британскую оборону в Египте. Тем летом Роммель захватил глубоководный порт Табрук и двинул свои войска к британским позициям у Эль-Аламейна, и было похоже, что он прорвет эту линию обороны, и тогда до Палестины ему останется трое суток походного марша. Великий муфти отвечал за радиопропаганду на арабском языке, вещание на Ближний Восток велось из Берлина. Эти передачи содержали призывы к арабскому населению восстать и убивать евреев, которые якобы несут ответственность за угнетение палестинцев, а также указания составлять списки, записывать имена и адреса палестинских евреев, чтобы, когда придут немцы, их можно было по этим спискам уничтожить. И вот летом 1942 года, когда ожидалось, что Роммель вот-вот прорвет британскую оборону, в Германии была сформирована Айнзац-команда. Вы знакомы с деятельностью Айнзац-групп в Советском Союзе, а это была Айнзац-команда для Египта и Палестины. Ее перебросили в Грецию, и там, в Афинах, она дожидалась переброски в Северную Африку. Когда Роммель одержал победу при Эль-Аламейне, Айнзац-команда отправилась на соединение с ним. В их задачу входило истребление евреев в Палестине, но они, разумеется, рассчитывали, что арабы окажут им в этом поддержку, подобно литовским и украинским националистам на оккупированных советских территориях. Как бы то ни было, прорыва под Эль-Аламейном не произошло. Напротив, британцы перегруппировали свои силы и в октябре начали масштабное контрнаступление, которое отбросило Роммеля вспять. Муфти в это время оставался в Берлине и продолжал по радио нагнетать страсти в Палестине, Северной Африке, везде, где понимали арабский язык.
Как явствует из документов Национального архива США, великий муфтий получал от нацистского правительства щедрое финансирование – 80 тысяч рейхсмарок в месяц, тогда как жалование фельдмаршала составляло 26 тысяч 500 марок в год. Кроме всего прочего, муфтий принимал активное участие в формировании дивизии Ваффен-СС из боснийских мусульман. Дивизия была предназначена для боевых действий в Югославии, но муфтий лелеял мечту, что в дальнейшем она будет направлена в Палестину. Этой мечте не суждено было сбыться. После войны, и на этот счет тоже имеются документы американской разведки, ему удалось избежать наказания благодаря позиции Великобритании и Франции, не желавших судом над муфтием возбуждать недовольство среди мусульман Ближнего Востока. Муфтий нашел убежище в Париже, оттуда отправился в Сирию и умер в Бейруте в 1974 году, до последнего дыхания отрицая факт своего сотрудничества с нацистами. Наконец, последняя глава доклада называется «Союзная разведка и организация украинских националистов». По словам доктора Года, американской разведке было очень трудно разобраться в хитросплетениях внутренней борьбы в руководстве ОУН. Однако она никогда не привлекала к сотрудничеству Степана Бандеру.
Это очень запутанный сюжет. Американская военная разведка весьма внимательно изучала контингент лагерей для перемещенных лиц украинской национальности. Ее интересовали украинцы, воевавшие в Польше, а после войны устремившиеся на Запад. Их интересовали также планы украинских политических вождей, вроде Степана Бандеры. Однако политика украинских националистов, как на территории Украины, так и в изгнании, отличалась крайней запутанностью. Американская военная разведка на самом деле просто пыталась выяснить, кто у них главные игроки, что они собираются предпринять и тому подобное. Особенно ее интересовали планы Бандеры, потому что было понятно, что он и его сторонники очень опасны. Соединенные Штаты никогда не использовали Бандеру. Более того, существует свидетельство того, что Соединенные Штаты пытались его найти, чтобы передать советам, но им это так и не удалось. Бандера работал некоторое время на британцев, на их разведку Ми-5. Непродолжительное время он сотрудничал и с итальянской разведкой, а перед его убийством в 1959 году он работал на западно-германскую разведку. Но Соединенные Штаты всегда смотрели на Бандеру как на человека, от которого можно ожидать чего угодно. Американцы не только никогда не работали с ним сами, но и убеждали британцев и западных немцев не делать этого.
Мы беседовали с профессором Норманом Года, одним из авторов доклада «Тень Гитлера. Нацистские военные преступники, разведка США и холодная война».
Продолжение беседы Владимира Абаринова с профессором Норманом Годой и подробности отношений США с Организацией украинских националистов слушайте в следующих выпусках программы.